Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». Говорить мы сегодня будем о саммите Нормандской четверки в Париже, который начнется чуть позже, чем мы начали о нем разговаривать. Но в любом случае мы можем обсудить позиции участников этого саммита, подумать о том, а каков результат будет этого саммита, будут ли еще саммиты, сдвинется что-то с мертвой точки, или все-таки какой-то статус-кво, вот который сейчас существует, он надолго, и стороны, в общем, ни о чем не договорятся или просто декларируют какие-то намерения. В общем, в любом случае, есть о чем поговорить. У нас сегодня в студии Александр Дудчак, экономист и политолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И Искандер Хисамов, он главный редактор интернет-издания Ukraine.ru. Здравствуйте, Искандер.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм «Говорит МСК-бот» и телеграм-канал, где все новости радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. На ленты смотрю один за другим. Сообщение. Владимир Путин прилетел в Париж, Меркель прибыла в Елисейский дворец, Зеленский прибыл в Елисейский дворец, Макрон уже в Елисейском дворце. Так, значит, министр еще энергетики Украины, топ-менеджер Нафтогаза поехали с Зеленским в Париж, и тут некоторые политологи уже недели две назад начали увязывать вот эту вот историю с урегулированием газового кризиса, с кризисом в Донбассе, что якобы это как-то между собой будет пересекаться, и как-то все это будет вместе урегулироваться. Но, господа, давайте начнем с того, а появились ли надежды на какое-то политическое урегулирование и на то, что что-то сдвинется все-таки? Искандер, давайте с вас начнем.
Да, надежда есть и почти уже уверенность в том, что некоторые первичные, так сказать, пункты Минских соглашений будут выполняться, по крайней мере. Это развод войск, это обмен удерживаемыми лицами, ну и разминирование территории, некоторые вопросы поддержания правопорядка на освобождающихся территориях. Это вопросы более или менее уже понятные, по которым есть общее мнение. И, кстати говоря, на мой скромный взгляд, это очень важно. А дальше политические соглашения насчет выборов в Донбассе, автономия, ну и это самое, повышенные там права Донбасса, статус их и так далее.
Интеграция или реинтеграция?
Все, да, интеграция. Угу. Все эти вопросы, я даже думаю, что будут подниматься только как заявка, просто напоминание. Я думаю, что Зеленский заявит о том, что надо бы границу как-то вот сразу взять под контроль. Ему скажут нет. Значит, с нашей стороны будут те тезисы, которые я только что озвучил, озвучены. И на этом дело станет. Я думаю, что обе стороны и не надеются дальше пройти. Но, повторяю, это очень важно. Если начнет выполняться разведение сторон, а там 400 километров границы, это долгий, муторный, кропотливый процесс. То если есть, он начнется, будет хорошо.
То есть вы считаете, что само разведение войск, оно создает основу для политического регулирования или нет?
Оно само по себе хорошо. Перестанут люди убивать друг друга. И это будет замороженный конфликт. Он может много лет...
А, все-таки замороженный конфликт
ну,
уже.
Ну, естественно.
25-30 лет. Вспоминаем Нагорный Карабах, Приднестровье.
Он может вечно в пределах человеческой жизни решаться или не решаться. Но во всяком случае важно будет то, что люди перестанут друг друга убивать, бомбить на населенные пункты. И это потихонечку будет улучшать ситуацию с экономическим, бытовым, коммунальным, всяческим обменом.
Александр?
Но если изобразить начало какого-то процесса еще будет возможно, то достигнуть реального мира или, скажем, реализации, и мира, может быть, еще можно будет достичь, а вот реализация Минских соглашений вряд ли будет возможно после этой встречи в каком-то обозримом будущем, в краткосрочной перспективе. Слишком много участвующих сторон. Это такой рак...
Заинтересантов каких-то, да?
Лебедь, рак и щука, понимаете? И у каждого есть свои интересы. И здесь не три персонажа, как в басне, даже не четыре, как будет сегодня за столом, гораздо больше. Есть интересы у Европы. И то Европа неоднородна. Одни не возражают, чтобы конфликт продолжался, им интересен, там, скажем, как полякам транзит через Польшу. Есть заинтересованные, которые хотят снятия санкций. Есть Соединенные Штаты, одна часть Соединенных Штатов, скажем, выступает, ну, за существование этого режима, но... А другая хотела бы, возможно, поменять, но как бы там ни было, Соединенные Штаты в целом, обе политические силы, которые там сейчас находятся в противостоянии, они заинтересованы, так, в принципе, в текущем конфликте. Есть еще президент Зеленский, который заинтересован в изображении мира. Здесь,
он заинтересован в изображении мира
скорее,
или все-таки...
в изображении процесса. Ему тоже непросто. А здесь мерилом работы считают усталость. И Зеленскому важно изобразить то, что вот что-то начал. И, понимаете, очень много сил еще и на Западе, таких, которые бы хотели, чтобы Зеленский изобразил начало процесса, и что Украина якобы сделала со своей стороны все, что она могла, и сказать, что смотрите, Украина сделала реальные шаги, теперь слово за Москву, теперь Москва должна что-то делать. Но есть еще и Донбасс, есть люди, которые просто хотят мира, и они просто хотят вот стабильности, чтобы их родственники, они сами не погибали, и была какая-то
сразу,
работа.
Смотрите, это сразу упирается в то, люди хотят мира, но в каком тогда статусе? Понятно, что вы прекратили стрелять, да, и я уже вам тогда адресую вопрос, переадресую. Само разведение войск, оно создает основу для политического регулирования или сначала политического регулирования, а потом уже, соответственно, развод войск. Нет, ну, бесповоротно и окончательно.
Чтобы мир установился, должны прекратиться обстрелы. Разведение войск – очень сложная задача, потому что там, по крайней мере, 30 населенных пунктов, и если выполнять все условия, то, получается так, системы залпового огня ЛНР, ДНР должны отвезти чуть ли не в Россию местами. Там они слишком, у них очень небольшой запас территорий.
Совместное патрулирование.
Да, это бред, по-моему, вообще. Это сложно.
Почему? Вспоминай просто Югославию, простите, ради бога, а Южную Осетию 91-93 год.
Знаете, я сомневаюсь, что очень спокойно будут воспринимать правосеков. Люди
запрещенные
живущие...
в России организации, да.
И там не было совместного патрулирования, а тем более идея патрулирования с участием ОБСЕ,
ну, что, мол, не будут друг друга убивать.
Оружие носить с собой. Да. Вот, это бред.
Все-таки.
Это такие...
Все-таки.
Это
бред
полный, да, не будет такого. Это вбросы перед всяческими серьезными переговорами. Бывают с разных сторон, бывают какие-то вбросы.
А вы про муниципальную стражу имеете в виду, да?
Да, муниципальную стражу.
Которую предлагал Зеленский.
Да, и, значит, с участием, так сказать, сотрудников ОБСЕ, что невозможно по уставу ОБСЕ там, и так далее. Вот, это все с запросом. Но повторяю, смотрите, в Приднестровье, да?
Да.
Александр Лебедь, известный наш генерал, он что сделал? Он только остановил горячую фазу войны, и все. И до сих пор там Приднестровье живет. Но они потихонечку переплелись друг с другом, уже немножечко забыли о ненависти жителей Приднестровья и Молдавии.
Угу.
Торгуют потихонечку, контрабандочкой занимаются там и так далее. Тем не менее, люди не убивают друг друга, и потихонечку все сильнее разговор об интеграции.
Вот.
Приднестровье и Молдавии. То есть много лет прошло уже, почти 30 лет.
Почти. А вот здесь как раз Искандер, тогда следом я вам вопрос задам. А вы приводите в пример, значит, события 30-летней давности. Тут еще, значит, можно там про Нагорный Карабах вспомнить, про Таджикистан или еще что-то. То есть почему события последних нескольких лет на Украине рассматривают как нечто уникальное? Ведь, наверное, события можно рассматривать в контексте распада Советского Союза, и что вот это очередной элемент, просто отсроченный там на 25 лет. И если мы с этой позиции будем рассматривать, может быть, нам более понятен станет ход истории.
Лично я не считаю ничего уникального в этом конфликте на Украине и в проблеме Донбасса. Ничего в историческом плане уникального нет. И вы правильно говорите, что многие зерна конфликтов, эти зубы дракона, прорастают на обломках империи. Британская империя оставила сколько конфликтов? Там Пакистан, Индия, Бангладеш, Бирма, там все что угодно, плюс эти осколки там типа Сингапур, Шри-Ланка. Каждый по-своему справлялся с этими с проблемами, оставленными после колониального, так сказать, режима. Да, здесь тоже похожие вещи. Это мультикультурная территория была и сейчас еще остается. Савик Шустер задает вопросы президенту Зеленскому на русском языке, получает ответы на украинском языке. Там сложно все переплетено, и ненависть, и любовь, там, и все что угодно, и на бытовом уровне, и так далее. А решать, я повторяю, что политики вряд ли сейчас что-то решат в политическом плане.
Александр?
Дело в том, что этот конфликт, он какой-то более искусственный. Уж слишком очевидно торчат уши. Да, многонациональная страна была Украина, но проблемы создали искусственно. Я буквально вот сейчас вспоминаю, там много лет пытаюсь заниматься технологиями цветных революций, угу. в том числе, и рассматриваю...
Изучением или самими технологиями, тут важно...
Изучением,
скажем. Изучением, понятно.
Да, и да. можно... Я просто вспоминаю, как это было на практике, когда, ну, скажем, известные преподаватели Киевского университета ангажировали, там, приглашали в различные проекты за достаточно приличные деньги на тот момент. И они создавали, так сказать, научные труды, где обосновывали вот, вот эти все болевые точки, как будто они естественны. Там, вспоминали там Мазепу, ему писали там сказки про Бандеру, начинали эти сказки развивать.
Но социокультурные причины, они же тоже есть... Или мы как бы идем в той же самой парадигме, что конфликт на Украине – следствие, значит, антагонистических позиций Нет, Российской Федерации и Запада?
Это следствие, да, противостояния Запада и России, которое шло все-таки. Многие, даже не десятилетия, можно исчислять это веками, там, со времен, пожалуй, Ивана Грозного уже четко начинает прослеживаться конфликт между Россией и Западом, как-то не парадоксально.
А Украина чувствует себя использованной,
Украина, как-то в этой логике. Да, ее просто, это территория, где нашли точки болевые, их нашли больше, и по этим ключевым точкам начали бить их, создавали там в течение десятилетий, буквально развивали, создавали соответствующие организации, не правительственные, не коммерческие.
И то вот есть мы идем в той же самой логике, которая высказывалась, когда случился только Майдан, что Россия упустила Украину.
Она не упустила, она не могла ее не упустить. Дело в том, что Россия сама вышла из развала Союза, но я бы не сказал, что она вся вышла в золоте, прям в шоколаде. У нее были свои проблемы, у нее было две чеченских войны. Она занималась восстановлением своей экономики и говорить о том, что она упустила, ну, можно и так, конечно, сказать. Но она решала свои проблемы, чтобы самой не распасться. Украина на том фоне в 91-м году, в 2005-м смотрелась достаточно сытно.
Искандер.
Ну, насчет сытности, бывал я на Украине в этот период, до сытости там было далеко, там тоже был страшный кризис, и продовольственный, и всяческий. Ну, естественно, Украина благодатная страна, там они могут и без всяких денег прокормиться, и всякое такое. А что касается остального, то да, конечно, пропаганда и школа, образование, вся идеологическая работа государства направлена либо на разрушение, либо на созидание. В Советском Союзе замалчивались, хорошо ли, плохо ли, все эти самые острые углы. И там про чеченскую проблему почти ничего не слышали, про армяно-азербайджанского конфликта как будто и не существовало. Мы в школах счастливо учились, и все было нормально.
Там еще про Киргизию, Таджикистан
можно вспомнить. А как только начало трясти немножечко, и буквально 2-3 месяца взаимной там этой пропаганды ненависти, и армяне с азербайджанцами впились друг другу в горло. И также можно рассорить любую нацию, и там и Джина Шарпа не нужно, это до него за тысячу лет было.
Хотя во Второй мировой были армяно-азербайджанские дивизии, они успешно воевали в одних окопах армяне-азербайджанские.
Было известно, и там наши лидеры, там Горбачев и так далее, пытались уговорить, как же так, старейшины армянские, азербайджанские там, и так далее. Мы же мирно жили, было все хорошо. А тут такая ненависть, которая зашкаливает до сих пор. Так что людей...
Ну, а начало 90-х годов.
Людей можно довести до зверского состояния, до ненависти за просто на раз-два в историческом плане.
Да.
Ненависть, когда в Одессе жгли людей, там какая была ненависть, это немцам бы, этих самых гитлеровцам бы не приснилось, да, какая была ненависть на уровне самки Колорадо, Колорадо
ну, ладно, в горе. Ну не нужно этих слов, давайте.
Вот. Эти слова были, говорились, и они сработали свои. И сейчас то же самое. Если взаимные лидеры наших стран остудят немножко свое идеологическое пространство, немножко подадут сигнал обществу, что давайте потише, поспокойнее, все люди, все должны друг друга понимать, будет довольно быстро улучшение.
Я просто почему все-таки пытаюсь у вас выяснить позицию в части взаимосвязи между распадом Советского Союза, сценариями, которые происходили в республиках Советского Союза и Украиной, потому что у любого конфликта, ну, есть горячая стадия, да, там, военных действий до 5 лет. И вот как раз 5 лет-то прошло фактически. А потом уже это может быть замороженный конфликт, который там 15-20 лет или всю жизнь вообще может длиться. Вот здесь, с вашей точки зрения, давайте с вас начнем, Александр. Сценарий каков? Все-таки горячая фаза действительно прошла, и уже мы движемся, ну, пока к заморозке этого конфликта или нет? Потому что сценарии-то есть разные.
Ну, есть поводы надеяться, что горячая стадия все-таки такая, которая была в 2014-2015 году в начале, прошла.
Сейчас уже 20-й, да.
Да, уже, слава богу, 20-й год. И есть желание, как бы там ни было, но и Украины тоже заниматься экономическими вопросами, хотя им, в общем-то, мешает, потому что то, что принимает сейчас украинская власть, это никак не опишешь с точки зрения здравого смысла. Они принимают такие законы и считается, что они до сих пор самые популярные. Тем не менее, надежда на то, что все-таки горячая фаза уже прошла, есть. Но вялотекущий конфликт, или, скорее, замороженный конфликт там, с какими-то возможными стычками будет еще тянуться, все-таки проблема будет
в разведении. Ну, стычки даже в Нагорном Карабахе сейчас бывают, вот справедливости вот это, ради, но это как бы не говорит о горячей фазе войны.
Просто дальше по списку Минских соглашений, по плану их выполнения, такие пункты, которые выполнить будет крайне сложно. Это вообще сложно себе представить, как они будут решать вопрос там с амнистией, потому что Зеленский наговорил слишком много перед этой встречей. Не нужно было ему лезть в бутылку, но это фигурально, в отличие от предыдущего президента. Но он мог бы этого всего не говорить, что я там не допущу вначале контроль над границей, потом выборы. Мы должны там наши, чтобы наши контролировали все. Даже он договорился до того, что, насколько я читал вот сейчас вот в прессе, что в Минске даже контактные группы должны представлять Луганск и Донецк не луганчане и дончане, а именно те, кто переселился на территорию подконтрольную Киеву. Они должны представлять интерес Луганска и Донецка. Но, по-моему, это лишнее, это можно было просто не говорить.
А задача у самого Зеленского, Искандер, как вы считаете, каковы?
Ну, его избрали. И за него проголосовали 73% избирателей. За неонацистов не проголосовали избиратели. Там 1,5% набирали радикальные партии. Значит, запрос известен. И Порошенко набрал 23%. То есть запрос от населения у него есть. Кончайте с этой войной. Это главный запрос. Так. И вот он с нею кончает. И потом он может сказать, да, я сделал все, что мог. По крайней мере, люди не убивают. И пленные вернулись домой. С обеих сторон. Вот я лично считаю, что это огромное было бы достижение и режима, политического режима Зеленского, и нашего диалога с ним. Пусть он не признает Донбасс, он может не признать сколько угодно, но Донбасс будет существовать и не в зуб ногой. Да, там.
Вопрос формата. Вспомните даже формулу Штайнмайера уже.
Штайнмайера формула, она не годится для Киева. Они не могут признать никаких выборов. Во-вторых, там выборы, кстати говоря, про это долго можно рассказывать, да. Насколько тяжело провести выборы на этих территориях. Потому что эти территории даже не институциализированы.
Понятно.
Там какие-то районы, да, Донецкая, Луганская области. Кто кому начальник, где, как это будет проводиться. Они могут затянуть этот процесс, даже если будут хотеть, провести изменения в Конституцию, внести многие годы. Кстати говоря, это мы должны понимать, что то, что сделано в одночасье, вот начали палить, да, там убивать друг друга, так выйти из этого потребуется очень много времени. А может быть и никогда. Я вполне допускаю.
И Александр, вот еще почему не стоит ждать быстрого прогресса, наверное, еще потому что, ну, допустим, Минские соглашения начали выполняться. Даже они там подошли к своей там какой-то фазе. Или даже выполнится. Что дальше? Вот логическая цепочка какая? Надо восстанавливать Донбасс. Ну, уж надо восстанавливать. Разрушения, люди погибли.
Кто оплачивать будет?
Кто будет оплачивать? Это, да. Какой вопрос обычно? Это уже юридический вопрос. Кто должен оплачивать? Должен оплачивать виновный. Понимаете? И тогда начинается, особенно, я думаю, будет против возражать, это политические силы Соединенных Штатов, которые представлены демократами. Потому что уж кто начал войну, и кто ее, скажем так, сделал все возможное, чтобы эта война началась, это как раз была предыдущая американская администрация, которая здесь были ее представители на Майдане.
Смотрите, а вот другой момент как раз. Я вас прерву, Александр, потому что когда уже наметилась встреча Нормандской четверки, когда была подписана формула Штайнмайера, некоторые политологи тоже высказывали какую позицию. И, кстати, об этом писала, что любопытно, китайская пресса. Дело в том, что, значит, судьбу Донбасса стоит еще раз рассматривать в контексте отношений России-Евросоюз, России-Украина, Евросоюз-США, США-Украина. И с учетом того, что сейчас у Соединенных Штатов Америки и Украины, ну, немножечко возникли какие-то, значит, трения в связи со скандалом вокруг Байденов, то, соответственно, как-то Штаты отодвинулись, и поэтому теперь вот та самая Нормандская четверка, она именно Украина, две страны Европейского Союза и Российская Федерация. И как будто бы будет легче.
Тут еще и Китай всплывает, потому что там активисты а то и Майдана уже и в Китае нарисовались, они в Гонконге наводят порядок. Так что здесь еще много, вот я говорю, много очень сил, которые косвенно или напрямую участвуют в этом конфликте, в его решении или, наоборот, в его продолжении.
Устойчиво ли украинское руководство перед политическим или информационным давлением?
Да я бы не сказал, что там вообще что-то может быть устойчивое, потому что сейчас Майдан, если очередной Майдан и будет, то он вполне может быть в виде рейдерского захвата. Не надо собирать там по 200 тысяч людей на площадях. А достаточно что? Будет мобилизовать эти вооруженные боевиков. И, в принципе, что нужно для Майдана? Чтобы он свершился, нужна поддержка Запада, как-то не печально. Легитимация его со стороны какой-то американской администрации. Если эта администрация, может быть, и не хотела бы Майдана, потому что, в принципе, устраивает нынешнее украинское руководство, то есть очень влиятельные силы, которые бы хотели бы смены этого украинского режима на предыдущий хотя бы. Они сейчас на этой волне якобы там патриотизма и что-то еще вполне могут организовать путч, и вот часть американского, так сказать, истеблишмента выступила бы совершенно не против
такого сценария. Лишь бы, чтобы не было нормандской четверки. Ну, как вам такая позиция, Искандер?
Ну, я тут не совсем не соглашусь с Александром, что вот так легко взять, поднять Майдан, взять, разрушить там страну. Между прочим,
все-таки Зеленскому дали избраться, будем говорить
весьма,
так.
Это весьма как-то... устойчиво, и власть Зеленского весьма устойчива. Даже критика в его адрес со стороны и Порошенко, и Тимошенко, и вот этих всех товарищей, она довольно такая аккуратная, я бы сказал. Мы помогаем президенту очертить эти линии красные и так далее. Кто-то выходит на Майдан, покричит, а немножечко так, даже почти можно сказать, что они играют с двух рук. Угу. То есть Зеленский может всегда в беседе с российскими визави сказать, вот смотрите, у меня сейчас на Майдане народ, они мне просто не могу пойти против
Понятно.
Этого. Вот. Так что там у него достаточно крепкие позиции. Во-вторых, национальный олигархат весь за сохранение Украины. Потому что Украина – это их пирог.
Он договорится с ними?
Они делят, он уже договорился. Ну, с ними всегда процесс переговоров. Договорились, завтра передоговорились.
Нет, просто когда я вспоминаю историю после того, как, значит, там позиция власти Украины, которые, значит, пришли на смену Януковичу, бежавшему, ну, просто запугали элиты. Вот как бы так. Либо ты с нами, либо ты против нас. Ну, как-то так получилось.
А что хочет Зеленский? Здесь все это совершенно иллюстрируется поведением Калмыкова. Коломойского, который, испугавшись раздела страны, а значит активов, а значит поляны, с которой он собирает дань, доходы, сверхдоходы и так далее, он испугался и возглавил, значит, сопротивление, ну, сепаратизму, как они ее называют, в Днепропетровске, в Одессе и так далее, отфинансировал очень многие вооруженные формирования и боролся за единство Украины. Точно так же будут бороться за единство и неделимость Украины все остальные олигархи. Потому что у них сейчас самый главный противник – это западный капитал, который придет сейчас, глобальный капитал, и их слопает прямо вот так вот. Они сначала успешно отбивались 30 лет от российской угрозы, экономической угрозы, чтобы не продавать, чтобы, например, Мордашову Ахметов не продал там за бесценок свои металлургические комбинаты, потому что Мордашов эффективнее «Северсталь», да, наш? Или там Усманова, да, там корпорация металлургическая. Так они и наговорили Кучме, что Украина не Россия, и вот эти вся антироссийская пропаганда началась от этих олигархов, которые, между прочим, вообще по-украински не разговаривают.
Вот в этом... То есть вот она, формальная дипломатия, неформальная дипломатия.
В этом парадокс. Экономические интересы. Вот Польша не вырастила свою олигархию, и спокойненько, значит, ее экономикой владеют немцы, а идеологией владеют они сами. Это отдельная тема. А на Украине сохранился национальный капитал, и он будет держать эту страну до последней возможности.
Александр.
Дело в том, что, конечно, олигархи украинские заинтересованы в целостности государства, и проявил себя в этом плане Коломойский очень мощно.
Вернувшись потом,
подавил восстание на своих территориях. Но это вовсе не значит, что нынешняя власть, которая, ну, формально там премьер-министр, президент, другие, действуют в интересах Украины, украинского народа, украинского, там, будущего украинского поколения. Но судя по тем решениям, которые они принимают, они действительно действуют в интересах крупного, но зарубежного капитала. И вот здесь вот чья возьмет?
Любопытно. Александр Дучак у нас в гостях, экономист, политолог Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Давайте сейчас на информационный выпуск прервемся, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем, говорим о том, о чем могут договориться, в свою очередь, представители нормандской четверки в Париже, потому что уже через 25 минут ожидается встреча. Сейчас на лентах я вижу, что Владимир Путин начал переговоры с Ангелой Меркель. То есть, насколько я понимаю, формат следующий. Сначала стороны, значит, тет-а-тет будут разговаривать, а потом как-то вот вместе соберутся и что-то, возможно, решат. Или просто будет какая-то декларация о намеренных очередная. Александр Дучак у нас здесь, экономист и политолог. Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Ukraine.ru. Несколько сообщений от наших слушателей. Сергей говорит, значит, а разве должны представлять Донецк и Луганск граждане с выданными российскими паспортами? Это к вопросу о том, а кто должен договариваться все-таки и между собой, и должны ли быть, значит, представители ЛДНР? Искандер.
Ну, этот вопрос, с моей точки зрения, да, по моему глубокому убеждению, не стоит и долго стоять не будет. Какие бы условия там не выдвигали, там, российские паспорта, или они, наоборот, должны быть с украинским паспортом, ну, и так далее. Он не актуален в силу вышесказанного насчет того, что эти переговоры невозможны. И политического процесса между этими прямых переговоров еще очень долго не будет.
Смотрите, ну, я просто вас сейчас прерву на полусловие, но получается, если не входят туда представители ЛДНР, то вот это вот эмоциональное, значит, восприятие этого конфликта со стороны Украины, как это конфликт между Россией и Украиной, он как бы продолжается.
Это не эмоционально, это просто передергивание, вот и все. Им выгодно так говорить. Вот российские войска надо убрать, там постоянно говорят, где российские войска, нет России, но все равно надо убрать. Россия сторона конфликта, какая сторона конфликта? Все равно она сторона конфликта. Это просто пропагандистские и провокационные, или как дипломатические клише.
Но никто первый не остановится.
Ничего там эмоционального нет. И вот я поэтому еще раз повторю, не будет этих переговоров. Они в ближайшем будущем, пока не сменится это поколение политиков и на Украине, и в ДНР, и в ЛНР, и в мире.
Что они все забыли уже,
я
что
пессимист.
Было.
Я не думаю, что эти переговоры будут иметь место, и Минские соглашения будут реализованы.
Александр, пожалуйста.
Вот так заявляют, действительно, так на Украине постоянно говорят, там, паспорта, там, они должны принимать участие.
125 тысяч жителей,
да,
кстати, получили
все правильно,
гражданство,
да,
России.
Ну, это так заявляют, тот же Зеленский так заявляет, другие политики, но пока у них нет собеседника. На своей территории, для украинских СМИ они так могут говорить. Если будет у них собеседник с территории ЛНР, ДНР, там, или из России даже, то будет вопрос встречный. А скажите, пожалуйста, а почему, собственно, на территории ЛНР, ДНР появились паспорта российские? Потому что, да, они выпускали свои ДНРовские, ЛНРовские паспорта, но это как бы документ непризнанного государства, никем не признанного. А, нет, извините, признанное частично признанным государством, там что-то Южная Осетия признавал. Но с этим документом действительно сложно куда-то ехать, кроме России. А даже в России находиться не всегда удобно, поступать там в ВУЗ. Ну, хорошо, сейчас Россия пошла навстречу.
Да нет, просто но российские вот паспорта, чтобы там, нет, людей перестали убивать.
Я к чему?
Я к тому, что
если такие вопросы будут задавать, надо просто встречный вопрос задать, а почему там вообще это появилось? Потому что Украина лишила возможности жителей Донбасса получать нормальные...
Это понятно. В конце концов, это международная практика, да, там десятки и сотни тысяч людей с венгерскими паспортами, никого это особенно там не колышет.
250 с румынскими тысяч.
Вот, и с румынскими паспортами. Польские эти самые карты поляка выдают там сотнями тысяч и так далее, это не проблема.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Отталкиваясь от нашего с вами обсуждения, что на Украине все-таки как нечто уникальное воспринимают события последних 5 лет, и как-то этот конфликт приобрел не региональный какой-то масштаб, даже масштаб в рамках одного государства, а какой-то международный в силу геополитического положения Украины, получается, Украине нужно искать какой-то свой особенный путь решения этого конфликта? Или будет сценарий действительно других бывших республик Советского Союза, о чем вы в первой получасовке говорили, приводя в пример, например, Приднестровье?
Ну, есть и другие примеры. Есть, например, сербская Краина, которую Хорватия силы отняла и провела там этнические чистки. И это мечта, голубая мечта всех властителей Украины после 2014 года. Но сделать это у них не получится. В этом и, так сказать, отдельность этого примера от, скажем, хорватского того же...
Есть продолжение, правильно. Они уничтожили сербскую краину в Вуковаре, это восточная Словония, но есть пример Республики Сербской, которая существует. И она пользуется да, Боснии и Герцеговине, она достаточно самостоятельная. И она имеет... Ну, я имею в виду, что, знаете, вы послушайте, как они там присягу военные принимают. Там, они говорят за единство Республики Боснии и Герцеговины, а солдаты кричат за Республику Сербскую. То есть там ты, когда въезжаешь, скажем, в Южной Герцеговине на территорию республики, там напоминает о том, что в Боснии и Герцеговине только на въезде герб. Все. Ты приехал, и там все нашивки, все, и кириллица, все сербские флаги. То есть там достаточно очень мощная автономия, но, конечно, верховная власть все равно, она там управляется чуть ли не... Ну, не штыками, конечно, но...
Не, ну, верховная власть... В Боснии и Герцеговине, я просто для, для точности, практически внешнее управление и внешнее финансирование. Для того, чтобы они друг друга не перерезали, босняки, хорваты и сербы, международное сообщество в Дейтоне это самое, заключили эти самые соглашения,
соглашение,
по
да.
которым у них такая замудренная система власти. Трое этих команд, этих президентов, или как-то они консулы, что ли, называют, от каждой национальности. Там даже на деньгах я видел 10-куновые купюры. На
вот это особенный свой путь, да.
Мусульманский поэт, на другой... Сербский поэт, на третий хорватский.
Ну, экстраполируя.
Ну, или как у них это...
Проводя параллели деньга. Или просто сравнение, какой вариант возможен? Украина действительно будет искать свой особенный путь, как вот вы привели в пример историю на Балканах, или что?
Украине вообще все это не нужно. Не нужен им Донбасс, Украине как режиму политическому, как прошлому, так и нынешнему. Потому что если они берут эти территории, эту территорию, ну, с Крымом-то, конечно, все это отдельно, но они же теоретически рассуждают на эти темы, то они получают несколько миллионов совершенно антиукраинских, антикиевских, так скажем, настроенных граждан, у которых есть своя самостоятельность, полиция, армия, суды там и прочие вещи, которые могут торпедировать любые законы. И так далее.
Поэтому... Если с ними не поговорит Российская Федерация, я бы здесь все-таки сноску оставила.
Это для меня не очевидно. Это слишком сильное допущение. Поговорит, если их воспитать там и так далее, заставить слушаться. Это будет сложно. Не всегда так бывает.
Но Россия имеет же влияние все-таки
влияние,
на ЛДНР.
Не настолько. Вот когда мы говорим, что Киев – это марионетка Запада, а они говорят, что Донецк и Луганск – марионетки Москвы, в этом есть... отчасти что-то правильное, а в большинстве все-таки это неправильно. Все равно нельзя говорить, что Киев – марионетка Вашингтона. Потому что Киев по-своему делает. Когда ему нужно, никакой Вашингтон ему не указ. И Меркель не указ, и Олланд, и нынешний этот самый Макрон не указ. Точно так же и очень тяжело будет уговорить дончан, например, да, на любую федерацию с Украиной, на любое условие реинтеграции. Там проблемы со многих сторон. Я хотел бы, главное, на ваш вопрос ответить, что Киеву это население, этот электорат, эти не нужно. Если с условием этнической чистки и высылки там всех активных пророссийских или самостийных донбасских элементов удалить, тогда можно на этой территории с их точки зрения что-то делать.
Александр? Вот я соглашусь в этом плане, в том, что не нужен Украине Донбасс. И точно так же, как не был нужен Крым. Когда, можем прекрасно вспомнить, в 2014 году, в марте месяце, украинская тогда новая уже власть, тех, кто захватил власть, они сами отрезали Крым. Но здесь еще в данном случае, чтобы вылечить болезнь, нужно поставить правильный диагноз. В случае с Украиной, чтобы вылечить Украину от этой болячки, нужно поставить правильный диагноз, нужно провести расследование о причинах, почему, собственно, это все произошло. Причина войны – Майдан. Причина Майдана – это, в общем-то, ну, силы, которые рвались к власти и совершенный государственный переворот с человеческими жертвами. Пока это не будет расследовано, не будет ничего восстановлено, не будет
объединения. Во-первых, я думаю, что вряд ли будет какие-то... Вы сейчас вспомните, любое уголовное дело, касающееся госпереворота на Украине, оно сводится исключительно к политической целесообразности. Либо вот этих выставляем, либо других выставляем. Потому что все равно же сценарий как бы разный существует. Существует какая-то военная победа. Условно, как вы привели в пример, значит, если там какую-то зачистку провести, что маловероятно все-таки с моей точки зрения, тогда кто победил, тот как бы и у власти. Другой вариант. Власть, например, продавливает некое свое решение. вот в данном случае там администрация Зеленского, офис Зеленского. Третий вариант какой-то, я не знаю, власть оставляет все как есть, в конце концов, и пусть оно будет заморожено. Вот, может быть, так нужно рассуждать здесь, какие сценарии возможны? Или мы действительно ждем, пока Дональд Трамп отвлечется от своей политической президентской кампании и скажет, а что там на Украине происходит?
Да, к сожалению, это же не будет, к сожалению, так. События на Донбассе, они тоже идут параллельно, скажем, с антироссийской политикой, которая сейчас ведет Запад, и рассчитывать на то, что будет какое-то международное дело возбуждено, или создана международная организация там, типа суда в Гааге, мы видим, как этот суд у себя ведет. Международный там, трибунал по бывшей Югославии, это просто какая-то катастрофа.
Так нарушение... он происходит все равно, фактически он происходит после того, как все решено, понимаете, все решено, в чем дело? Вы говорите сначала давайте здесь, а потом там.
Вот, к сожалению, да, я признаю, что это практически нерешаемая проблема, но если эта проблема нерешаема, то говорить о том, что мы увидим в обозримом будущем решение проблем Донбасса, наверное, тоже будет сложно.
7373948, давайте вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, так много хочется сказать, конечно, не успею. Ну, во-первых...
Радио, пожалуйста, потише сделайте.
Да. Угу. Во-первых, скакали в Киеве украинцы, да, и они не скакали, они вышли просто в чудовищно воровской коррупционной власти Януковича, которым надоел им, он развел в стране просто свинарник. Американцев я там не видел, чтобы скакали.
Во-вторых, социальная причина, понятно, так.
Я не знаю ни одного вот американского военного, который пришел в Украину и начал там войну, да. Однако мы все знаем, что туда зашел Стрелков вооруженный, и первым президентом был Бородай, да, который устроил там Донецкую Народную Республику. Во-вторых, в Донецкой Народной Республике, в ЛДНР, да, ну, очень, я бы сказал, далеко не все хотят, чтобы у них вот это все продолжалось. Тоже бардак, да, у них президент, я вам напомню, типа нашего Мавроди, да, Пушилин, он МММщик, вы про него можете прочитать, это, в принципе, тоже не для кого секрет.
Ну, ближе к делу, так, чем резюмируйте?
Так, ну, резюмирую я то, что мы туда влезли, мы во всем виноваты.
Вы знаете, вы еще только...
И, во-вторых, да, это сейчас. Еще, знаете, это очень еще, я хотел сказать, вообще это огромный позор для России, то, что мы все терпим, что там 5 лет убивают русских людей просто-напросто.
А
убивают.
Что нужно делать, как вы это считаете?
Это говорит только вот о двух причинах. Или что, вернее, не причинах, а как бы, ну, о двух вещах. Или о том, что Россия до такой степени слабая и никчемная, да, или о том, что она в этом заинтересована. Я третьего вот не вижу варианта.
Понятно.
Знаете,
Александр,
очень жалко, давайте. А что ж вы не сказали, что кто там видел фашистов на территории Украины? Вы еще вот только этого не добавили. Рассказывать о том, что была воровская власть, но вы, наверное, жили на Украине, вы знаете, да? И сейчас это то, что сейчас происходит на Украине, вы можете сравнить. Сравнить уровень коррупции, который был с 2014 года после ухода Януковича, просто невозможно. Это на порядке выше. Это просто обнищание государства. А то, что американцы там не влазили, слушайте, ну, ну, это просто шедевр. Ну, я-то, ну, как бы, нет, я могу дать ссылки
сказал,
на...
Он сказал, они не, как это, не скакали
они не убивали, ну, что вы,
на Майдане. Они,
ну, вы знаете, они другое. Там, что и во многих другое. Странах, они даже, вот, скажем, в Югославии они по земле не ходили. Они, где вы там видели американцев? Вы видели нет. американцев в войне Югославии? Нет. Я их не видел там на земле. Они летали в воздухе, они с кораблей пускали ракеты, но по земле они не ходили. А то, что там Яворевский полигон, они там тусуются постоянно.
Нет, имеется в виду, что социальные все-таки причины, они были, и как бы это...
Социальные причины есть везде, и в Швейцарии. И там тоже можно найти повод для цветной революции. И, к сожалению, вот наши слушатели, вот как мы сейчас слышали, подтверждают то, что угроза цветной революции на территории России не нулевая. Потому что вот...
Искандер.
Да, ответите, ну, мне там не о чем спорить, тут такие радикальные вещи, а что Россия должна? Должна воевать, Киев бомбить там и так далее. Это такие кровожадные вещи на кухне приходят в голову некоторым российским обывателям, ну, как, впрочем, и всяким другим, и позор там, и всякие такие вещи. Это даже, по-моему, не
когда формулу Штайнмайера, знаете, подписывали, по-моему, очень много тоже высказывались такие позиции, значит, в части того, когда подписали формулу Штайнмайера, а что это означает? Кто сдал Донбасс? Украина сдала Донбасс или все-таки Россия сдала Донбасс? Помните историю?
Ну да, вообще говоря, компромисс, это я не устаю повторять, это кто-то мудрый сказал, это когда обе стороны считают, что они капитулировали, то есть все недовольны. Вот. Кстати, насчет скакал, да, вот я это интересно вспомнил, когда было в Чили вот недавно заваруха, вот, мы там созванивались с одним русскоязычным экспертом и так далее, и вот он говорит, что Интересно, что в Чили, когда были антипиночетовские уже волнения, там типа Майдана, и там была такая речевка: кто не скачет, тот пиночет. И они скакали. То есть даже вот этого нету ничего уникального. Вы меня спрашиваете, что вот тут уникальный этот вот украинский.
Да.
На самом деле ничего уникального там нет. В истории человечества были и сейчас происходят вещи точно такого же плана, по такому же сценарию сделаны, и с такой же перспективой разрешения
этого конфликта. Как раз мы же как с вами об этом разговариваем.
Перспектива крайне туманная. Вот, но, повторяю, жизнь... Я, например, был в Донбассе годика полтора назад, еще когда живой был Захарченко, я с ним беседовал и так далее. Проехал всю эту всю территорию. Там завод на заводе, там прекрасные поля эти сельскохозяйственные, великолепный урожай, научные вещи-то работают, а конструкторские бюро работают, вы не поверите, кстати, театр...
Зерновыми себя обеспечили.
Да, а у них там продовольственная безопасность. Он мне напомнил почему-то Израиль, территория Донецкой области, ДНР. Угу. Она маленькая, там вся сжатая, она причем сжата, отжата, да, сконцентрирована, все самое лучшее да, там собрано, и человеческий потенциал. Вот что касается, наверное, помощи Донбассу, Донбассу на восстановление. Да дайте Донбассу дышать, это я говорю не эмоционально, а фактически это был лучший индустриальный центр в Советском Союзе, а может быть во всей Европе. И у него до сих пор этот потенциал сохранился. Дайте ему рынки, дайте легализацию какую-то, и тогда он впишется в любые производственные цепочки, как на Украине, так и в России.
Мы с вами начали с того, что...
И он прокормит и себя, и еще многих.
Вот, и вопрос тогда, он будет кого-то кормить бесплатно или будет все-таки частью вот этой, не знаю, даже системы международного разделения да, труда, конечно, знаете, как автономия,
интегрировался бы нормально.
Это уже другой вопрос. Куда? Он может и самостоятельно жить.
Нет, самостоятельно, есть, конечно, может, оно может, это вряд ли.
Ой, все это упирается в договоренности.
В рамках евразийского.
Никогда не говори никогда. Значит, этот Донбасс, он вполне может существовать неопределенно долго. Вот сейчас, например, в Израиле, да, они сейчас легализуют захваченные территории в Иорданской
западного
долине.
Западного берега.
В Иорданской долине реки Иордан, да? И это самое, американцев уже почти уломали. Ну, говорили, ну, неслыханные там...
Нет, мы, наверное, просто имеем разные... По-разному понимаем слово «сам», «самостоятельно». Он должен иметь партнеров за пределами, потому что ему нужно куда-то сбывать.
Само собой, да. Я же сказал, легализация, вписывание в экономические цепочки. Он может торговать даже с Украиной, вернуть эти цепочки металлургические.
Кстати, это очень вероятно. И вот это, кстати, направление, по которому будет реализовано, скорее всего.
Он может сотрудничать и с Россией, с любым Евросоюзом. Но когда время пройдет? Пройдет 20 лет, 30, мы же вот сейчас сиюминутными вещами.
Я думаю, что
мы
как раз...
Мы с вами сиюминутными вещами, подождите, занимаемся, как вы сказали, но вот, Александр, вы же сами говорили, что а чтобы решить вопрос, значит, в Донбассе, конфликта в Донбассе, нужно расследовать, а с чего начался Майдан.
Ну,
да все уже
идеально.
Забыли.
Да
для этого
не забыл.
Нужна кардинальная смена власти и политических элит на Украине.
На Украине.
Да, если придут люди, которые совершенно по-другому воспитаны, которых тошнит от всего этого режима, от всей этой самой ксенофобии, от всего... Да, я уже
я
считаю,
боюсь, что так
что
мы договоримся
идет.
С вами, что Украина должна быть как-то вот очень близко к союзному государству России и Белоруссии. Понимаете, что как-то элита сменилась? Потому что, опять, геополитическое положение Украины, оно таково, что там всегда будут условные западники и условные русофилы.
Они везде есть. Они их и в России полно. И западников,
но там
и
концентрация
русофилов, и русофобов.
Сильнее, мне кажется.
Вот. И в любой другой стране везде есть какие-то линии раздела. Но если есть общая экономическая цель, там, гуманитарные цели существования государства, если они найдены, повестка определена, то они и будут жить по ней. Сейчас эти люди, которые почему-то вырываются из-под гнета России, которого не существует уже 30 лет, я немножко объяснил, что это олигархи затевали, чтобы на свой капитал сберечь. И то они будут точно так же против глобальной интеграции Украины. Потому что и евроинтеграция, и глобальная интеграция приведет к тому, что транснациональные корпорации перехватят все активы у нынешних. Нынешние эти бонзы, шишки украинские, такие как Коломойский, ну, там, Тарута отчасти, Пинчук и прочее, они будут немножко распорядителями, менеджерами среднего звена при крупнейших мировых компаниях. Вот, поэтому у них позиция сложная. А когда эти процессы развернутся, и мы еще опять глобальные же, вот вы сами подняли эту тему, что надо все рассматривать в глобальную вещь. Тут поднимается Китай. Россия с Китаем, уже они там на грани военного союза. Америка там в своих проблемах, там это Европа, у Европы очевидный клинч.
Геополитический центр, да,
очевидный клинч с Америкой. Там много чего меняется. И вот в этом меняющемся в динамике мире угу. да, многое будет через 10 лет совершенно другое. То, чего мы вообразить сейчас
не можем. То есть, получается, по вашей логике, сейчас самое лучшее для Донбасса, чтобы просто из информационной повестки он ушел и как бы там само все как-то разрушилось, что ли?
Нет, конечно. Ему будет тяжело жить на нелегальном положении. Но это все-таки лучше, чем воевать с Украиной. У них, смотрите, 14 миллионов переходов линии разграничения было в прошлом году. То есть это так приблизительно 1 000 000 человек 14 раз пересекло границу. Это люди, у которых интересы, там, теща живет на той территории, там, магазин и прочие дела. Так это все будет легализовано, мостики будут построены, потихонечку люди будут забывать об этой боли. И через 10-15 лет они будут торговать. Это ж такой народец-то крепенький.
Я просто возвращаюсь к целеполаганию. Если все-таки как бы, количество, там, число тех, кто, например, заинтересован в том, что в Донбассе перестали стрелять, чтобы как-то процесс политического регулирования он пошел, вот это число превышает тех, кто, например, против, будь то олигархи какие-то, националисты какие-то, ну, какие-то там неприятные люди. Что тогда делать с теми людьми, кто хочет сорвать вот эти мирные договоренности?
Эта ситуация уже сложилась, так. Потому что за Зеленского проголосовали 73%,
но а уже за Порошенко 25%. Уже его поддерживают.
Что-что?
Но резко упало у него.
Потому что параллельные реформы социальные проводятся, неурегулированный конфликт в Донбассе.
Оно, конечно, снижается, но еще пока на весьма приличном уровне. Дай бог каждому президенту иметь такую поддержку. Население, которое сейчас. Все предрекали, что она еще летом грохнется там до 20%, но держится. Если он выполнит свои обещания и принесет мир обывателю уже хорошо, что его мальчика угрозы, чтобы их сына не отправили в АТО, ему там ногу не Понятно. Оторвало, или он сбухался там, извиняюсь, потому что там и в этом отношении очень тяжелая ситуация. Вот, если это будет... он будет иметь хорошие шансы на проведение и других
Для
реформ.
Этого, значит, нужно налаживать более тесные контакты Зеленскому, видимо, с президентом Владимиром Путиным, Александр.
Ну и в этом плане. Конечно. Я бы все-таки не переоценивал значение там, процентов населения, которые там, за или против. Все-таки, да, это важно, когда там, большинство готово выйти на улицы, как это было, допустим, в случае с Угачавусом, когда его пытались там свергнуть когда-то. Но дело в том, что... как бы там ни было, поддержка населения, не поддержка населения, есть действительно желание у украинских олигархов все-таки зарабатывать не только на войне. Это, слава богу. И в этом плане можно ожидать прогресса в большей степени. Это, ну, почему бы не снять блокаду наконец-то? Сказать, да, вот у нас прогресс, мы достигли, да, там живут люди на неподконтрольной Киеву территории, но мы...
Потому что экономика экономикой, да. А пропаганда пропагандой.
Правильно, да. Ну, вот это можно было бы делать. Да, действительно, много люди все равно движутся туда-обратно. Они там, правда, на деньги Евросоюза или кого-то обустраивают эти, скажем,
Ну, Российская пункты, Федерация да. ЛДНР помогает. Ну, понимаете, но ну, как
Украина
ну,
там действительно пытается делать картинку в этом плане.
И все немножко крадут. Значит, это на, ну, там, на войне наживаются.
Ну, естественно. Да, войну остановить очень сложно, когда на ней столько можно заработать. Это, конечно, больше приносит, чем мирная жизнь.
Но если резюмируя все-таки будущее Донбасса. Донбасс в составе Украины все-таки это реинтеграция, опять же, возвращаясь к формуле Штайнмайера. Или это Донбасс какая-то территория с широкой-широкой автономией?
Ну, просто заметим, что формула да. Штайнмайера это просто один из алгоритмов выполнения Минских
уточнение,
соглашений.
Да, да,
это подпункт, не уточнение, просто это для того, чтобы создать субъект. Они говорят, что да. мы с этими боевиками не разговариваем. А Штайнмайер предложил, что вот мы выберем, проведем выборы, и вам будет с кем разговаривать.
Субъектность приобрела, да.
А все остальное, как по нотам, угу. там играй, как и написано.
Да. Но все-таки.
Но мое, это, я уже высказал это, что я думаю, что реинтеграции Донбасса в Украину не будет угу. в силу всех разных причин. Это и Украине не нужно, это Донбассу не нужно, это там всячески. И Донбасс будет еще неопределенно долго находиться в самостоятельном плавании и искать свой, ну, так сказать... Ну, причал,
да.
что ли,
да. или Давайте цели. Сместим. Александр. Я вообще сместил бы акценты не на выполнение Куда? Минских соглашений в конечной вообще точке их
Уже пять лет все смещают
вот
акценты,
бог
они как где-то есть эти документы.
Потому что
документы.
Говорить о том, что будет лет через 20, а, наверное, это займет выполнение Минских соглашений, наверное, не меньший срок, стоит говорить о том, что, да, есть задачи с сегодняшнего дня прекращение войны, восстановление экономики, повышение уровня жизни по обе стороны
То линии есть, получается, а то уже... военное как-то разведение войск, экономика, а политика... политика, она да, как-то потом.
Понимаете, чтобы, во-первых, не раздражать людей на Донбассе, чтобы не раздражать людей на Украине, потому что каждый читает эти соглашения по-своему, каждый видит их реализацию по-своему. На Донбассе они хотят видеть себя в составе Украины вообще ни под каким соусом. Федерация, конфедерация просто так проезжали мимо. Украина тоже, она хочет видеть Донбасс в составе Украины, но зачистив его от лишних элементов, и они тоже по-своему, они считают, что наступление мира возможно после того, как они всех уничтожат, тех, кто с ними не согласен. Такое тоже очень распространенное мнение. Так что вот пока давайте решать проблемы.
Ну, там поэтому вопрос амнистии ставится, конечно,
и вот серьезно. Это тоже, как его решить сейчас, это
не
задача пока сегодняшнего, и завтрашнего, и послезавтрашнего дня.
Ну, на ленты я смотрю, ничего нету пока что. Нормандская четверка в 6 часов вечера, они должны сейчас начать заседать. Поэтому посмотрим. Я думаю, что к этой теме мы, конечно же, вернемся. И вас, надеюсь, в этой студии снова увидите. Александр Дудчак, экономист-политолог, Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. По понятным причинам у нас спора никакого не получилось, поэтому я думаю, что голосование, когда уже будет какой-то предмет для обсуждения именно по части того, о чем договорятся стороны Нормандской четверки, мы обязательно запустим. Господа, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.